17:06, четверг, октябрь, день 8. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте. У нас одна тут слушательница разразилась таким, знаете, пафосом, хвалила наших ведущих. Естественно, хваля одного, обязательно надо, простите, обгадить другого. И кого? Конечно же меня! Конечно же! Значит, извините, тинейджер Гудошников в подметке не годится, мол, пишет кто-то под названием Глория. Извините! От слова «вена»! Какие ж тупые ты люди! Никогда не буду доверять людям, которые пишут «Извините, ваше мнение для меня, как высморкаться в платок». Да, вот ваше мнение для меня. Извините, не извиню, потому что нет такого слова в русском языке. Научитесь писать по-русски. Привет из Воронежа, пишет Рэй1958. Привет. С бодрящим нежным ветерком. На самом деле, если не мерзнешь, это приятно, да? Идущий к морю пишет. Да, но вы бы знали. Вот мне Собянин сказал, что все, тепло пришло в дома москвичей. Походу, оно только в дома москвичей пришло, а в дома понаехавших оно так и не дошло. Я мерзну. Постоянно холодрыга, только на работе я могу согреться этим приятным разговором с вами. Опять орет. Да я ору, опять ты пишешь мне. Опять ты мне пишешь, не пиши мне. Я ору, вы пишете, все же нормально. Я не всегда ору. Есть новости, в них я не ору. Значит, что еще? Понеслась, ура, Торос говорит. Че там у сирийцев? Ракеты наши, человек-молекула. Ракеты наши. Значит, что? Хорошего эфира, снег добрался и до нас, полный коллапс, 9 баллов в городе. Пишет Николай из Перми. Вот так вот. Программа «Тракторист в эфире» написал мне Уксус. Программа «Придурок» написал СМС и подписался Уксусом. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте, давай, вперед, сюда все! Получите удары крылатыми ракетами. Ну ладно, я шучу, на самом деле я всех люблю, вы мой хлеб, вы мои люди, вы мое сердце и душа. Хоть вы и кто меня там не любит, да плевать! Я же паства, я же как пастырь, я же работаю. И такие, типа, когда этот козел начнет уже по новостям говорить? Сейчас, ребят, вот я уже и начинаю говорить по новостям. В частности, меня заинтересовал турок. Нас же всех интересует, что говорит премьер-министр Турции. Значит, нас должно очень сильно интересовать. Это я вчера выяснил, мне просто слушатель сказал, что я должен верить всему, что говорит премьер-министр Турции. Вот, значит, что говорит президент? Реджеп Тайп Эрдоган. Вы когда-нибудь читали полностью его имя? Реджеп Тайп Эрдоган. Вот такой он, да, мне кажется, ему надо куда-то в хип-хоп. Потеря Турции будет серьезной потерей для России. При необходимости можем покупать природный газ в самых разных местах. В каких это разных своих местах Эрдоган решил добывать... Газ, я не знаю, но он говорит, в разных местах можем природный газ покупать. Если русские не построят АЭС Акую, ну, как такую. Кто-то другой придет и построит ее. Кто? Человек-молекула придет и построит АЭС. Кто построит? Кто-то другой придет. Мне нравится Эрдоган. Классный парень. Кто-то другой возьмет и придет, и нас это не парит. А еще он заявил, что его не устраивают наши объяснения, в связи с чем наш самолет пересек границу Турции. Его не устраивают. Он недоволен. Короче говоря, есть такое ощущение, что господин Эрдоган, ну, знаете, как говорит, бомбит у него. Вот в интернете так говорит, бомбит, соответствующее место. Чего так бомбит-то, я не понимаю. Что, так сильно наступили мы на него? Что мы сделали Турции такого, что могло так сильно обидеть Турцию? Пролетели на самолете? О, господи. Что с Турцией не так? Что Турция такая обидчивая? Что Турция такая взволнованная? Что она в мыле прям? И мне прям это интересно. Может быть, вы расскажете мне ваше видение ситуации? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. На самом деле, когда мы обсуждали уже Турцию, не первый день мы ее обсуждаем, мы называли и те критерии, которые могут быть у нас. То есть, что плохого может произойти у нас, если завтра Турция от нас отвернется, и мы перестанем быть в кавычках друзьями, ненавижу слово «друзья» во внешней политике, неважно. Но сейчас о Турции, а чё она так взволновалась? Может, кто-нибудь мне ответит? Чего в Турции такая волнительная? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Ну, вы же видели много раз азербайджанских торговцев на рынке. Человек эмоциональный, размахивает руками, кричит. Он часто и сам не понимает, что кричит. Ну, такие вот у него выплески эмоций. Через два дня он успокоится, и окажется, что все на самом деле в порядке. Потому что Турция от нас зависит значительно больше, чем мы от нее.
Да?
Ну, конечно, завтра мы закроем границу, и бедные, кто же будет их курсы, эти поганые, посещать?
Да, понял, спасибо большое. Твои припадки, как всегда, выглядят фальшиво, пишет мне Иван. Твои сообщения, Иван, как всегда, выглядят фальшиво. Так, и мы можем так до конца дней своих. Из-за нас Турции скоро обломится дешевая нефть из ЕГЭ. Все просто. Все просто, пишет нам Сергеич. Сергеич, я это слышал уже. Все, они только из-за нефти так, так нервничают и переживают. Только нефть и все? Я-то думал, чего-то побольше. Вдруг стала модной детская песенка с новыми словами. Крылатые ракеты летят, 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 пишет Шмель. Мне по барабану это Турция, 520-й пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне кажется, Турция — это как Альфонс, набивающий себе цену. Хочет, чтобы мы подарили ему, может быть, часы либо футболку.
Mm-hmm. Подарили часы или футболку? То есть вы так оцениваете Турцию? Я думал, это серьезное государство, с серьезными намерениями, может быть...
Ну, мне кажется, менталитет все-таки такой же.
Ну, вот этот ваш великоросский шовинизм какой-то и ксенофобия у вас говорит, мне есть такое ощущение. Менталитет, не менталитет, ну, не знаю, 7373948. Я с турками не пересекался. Так, я скажу так, единственное мое пересечение в жизни с турками, это была песня какого-то там певца их, я не помню, как его зовут, Таркан, который там типа... Эрджаепсе. Все, больше я ничего не знаю. То есть там башки сормакин диномельмилигрекшкиракирасин. Примерно так это звучит. Естественно, я не на турецком говорю. Там Огар Сайрджи, Сайрджи, Мирьягичкинграксин. Ну, что-то такое. Было интересно наблюдать за ним. Таркан был клевый. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей, Москва.
Да.
Значит, у нас же с Турцией давняя история войн. Мы воюем с ними уже там больше 200 лет, и было около 20 войн. И каждый раз мы их потихонечку у них империи кусок откусывали. Видимо, у них и вот эта деятельность, она...
Ну что, они нам мстили с нашими женщинами, которые ездили отдыхать без мужей в Турцию. Ну что, ну уже пора исчерпать этот конфликт?
Да нет, подождите, они, как, для них любое действие России в регионе, это для них уже, знаете, как на генном уровне, то есть мы хоть и хорошо с ними разговариваем, пытаемся сотрудничать, но они боятся, что мы получим, наверное, самое, ну, влияние будет наше мощнее, и опять от них отвалится какой-нибудь кусок, и тогда Великая Османская империя канет в лету.
Понял, спасибо огромное. То есть вы думаете, что они предполагают, что мы на них будем нападать и так далее. Неужели настолько сильна их историческая память и боль? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, пожалуйста, Роман.
Давайте возвратимся в 90-е годы, когда были нападки на турецкую строительную компанию, базирующуюся на Цветном бульваре по юридическому адресу Мос-Энка.
Боже
и торговую сеть «Рамстор», которые непосредственно питали боевиков в Чечне. Что было доказано нашей прессе, когда описали газеты, что почти наполовину российские граждане оплачивают войну на Кавказе. Что стало с этими фирмами, мы знаем. Поэтому Турция через посредников постоянно будет тестировать российский режим, какой бы он ни был, через посредников, в том числе и на Северном Кавказе. А по поводу присутствия российских войск, сейчас Россия спутала все карты Турции, которая, естественно, питает и оппозицию, и ИГИЛ, чтобы сбросить Асад и закрепиться в этом регионе как доминирующей страной. В отличие от других лидеров НАТО, Эрдоган в любом случае преследует турецкие цели как патриот своей страны. Но не надо забывать, что он, как он относится к курдам, которые в Турции просто определяют как народ, это горские турки. Поэтому 40-миллионное население, курдов, рассредоточено по четырем остальным государствам, в том числе по Ирану, пугает укрепление курдов непосредственно, которых может Россия привлечь и уже есть, так сказать, переговорные процессы по противодействию ИГИЛ и другим бандформированиям, которые сражаются по Асаду.
Понял.
И Турция еще, Алексей, извините, скажу.
Да.
Турция против укрепления НАТО, о чем сказал Столтенберг и министр обороны США, потому что Эрдоган понимает, где усиливается НАТО непосредственно на его базах, тем более США всегда в порядке договоренностей, несмотря что Турция член НАТО, спрашивает разрешение Эрдогана использование тех или иных аэродромов, в том числе и боевых частей, чтобы использовать Турцию как плацдарм. Поэтому 24 июля посещал Эштон Картер, нынешний глава Пентагона Курдистана, Эрбиль, и пообещал курдам оружие. Он называл непосредственно курдов главным секретом победы на Исламском фронте. Это озабочивает Эрдогана, тем более,
слушайте, что Тиран... У меня такое ощущение, что вы даже читаете это, нет?
Нет, я не читаю, я просто интересовался этой проблемой.
Исчерпывающе, да. Так он сказал.
Поэтому нефтяные районы, и Эрдоган в любом случае, хоть и газовые потоки бы проходили мимо Турции, но тем не менее Турция заинтересована, как ближайший союзник Саудовской Аравии и Катара, в том, чтобы Курдистан не обосновался в тех районах, которые непосредственно богаты нефтью.
Спасибо огромное. Исчерпывающий комментарий, после которого нам остается лишь послушать Таркана с песней «Шкадым», я так вот думаю, да? Я даже текст нашел. Что за отстой? Опять какая-то реклама прокладок на YouTube. Да что же вы за козлы такие? Ненавижу вас, презираю, твари. Что, нельзя бесплатно, что ли, все это показывать? Ты же скажите, скоты. Я хочу послушать Таркана, может быть, раз в жизни. Может быть, первый раз Филипп Киркоров слушал, второй раз я хочу послушать Таркана. Филипп Киркоров слушал, чтобы, в общем-то, перепеть, а потом издеваться над женщинами в розовом. А я хочу просто послушать для души. Ай! Ich hab was ganz soll ma Kind in old Bürger Gekrassi. Все вместе мы знаем эту песню, давайте. И ваш шлюмель макин динол, бюльки калирах снаси. Гельбана санчи, санчи, и андадж гирятры синь. Не, мой турецкий плохо, действительно. Но я не думаю, что он лучше поет на русском. Кикаши, кизисю вселенны, кизисю вселенны. О, вместе! Ойнамышкидым. Ах, нерядыра, джаэпсэл. Ладно. Тяжелые были времена в России в определенный момент. Потом мы перешли на Сердючку. Теперь слушаем, наконец-то, Расторгуева. А то он не в кассу был. Сколько лет? Да, сколько лет вот это? А давай-ка, родимую, взад! Ну, не слышали эту песню, что ли? А давай-ка, сестришку, алясочку! Все-таки, боже мой, какой человек сумасшедший. А давай-ка, родимую, взад! Прошло несколько лет, актуальная песня, потрясающая. И Расторгуев вообще в фаворе и в пике. Молодец, молодец! Таркан гей, пишет Юрий. И что? И что теперь? Не петь, что ли? Я же вам не целовать Таркана предлагаю, а попеть его песни. И вот Филипп Киркоров... А, да, не пример, конечно, я согласен. Не смог я сейчас отбить. Ну и что? Ну и что? Все мы любим песни группы Queen. И знаем, что Фарух Балсара, он же... Что я хотел сказать, Мухаммед Али? Как его звали? Queen? Ну? Фредди Меркьюри, он так себя назвал. Ртутный паренек. Жгёшь, спасибо большое, пишет 52-й. Все фигня, давай Азис мразишь. А он, в смысле, Азис, он тоже турок, что ли? Ну, это вообще капец. Я не смогу это просто включить. Ребят, ну, извините, пожалуйста. Ну, Тарканы я еще могу, но это я не могу. Все, ладно, я понял. Много вопросов с Турцией. Турция выпендривается. И исторически. И с курдами у них проблемы, а курды могут усиливаться. И по нефтишке они к нам имеют претензии, потому что им бесплатно, ну, не бесплатную, а задешево гонят нефтишку Исламское государство, а это террористическая организация, действия которой запрещена на территории Российской Федерации. Ну, вы, короче, поняли. Турки возбухают, турки воняют по-настоящему. Подумаешь, самолет залетел. Подумаешь? Ну, столько вони, я не знаю. Ну и ладно. Кто такой Эрдоган? Никто вообще. Все, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Что нам Турция? Вот что нам Турция, когда российский генштаб обеспокоился активизацией исламистов в Афганистане? только мы привыкли, что мы работаем по Сирии, только мы предложили Ираку работать по Ираку, в Афганистане активизировались исламисты. По мнению наших военных, внимание, сейчас вот, внимание, это угрожает безопасности России. А мы знаем, что если что-то угрожает безопасности России, мы немедленно начинаем это бомбить. Бомбить, кидать на это ракеты, взрывать. То есть все, что угрожает безопасности России, исламское государство угрожало безопасности России, мы бомбим его. С кораблей, самолетов, с вертолетов, как угодно, мы бомбим, все, мы уничтожаем. И тут вдруг наши военные говорят, а по-моему, нашей безопасности еще угрожают исламисты в Афганистане. Потому что по данным Генерального штаба ВСРФ, в Афганистане в настоящее время насчитывается до 50 тысяч боевиков, объединенных в более чем 4 тысячи отрядов и групп разной направленности. И начальник генштаба, генерал армии Валерий Герасимов, выступая на открытии международной конференции по Афганистану, уточнил, что основу составляет исламское движение талибов численностью около 40 тысяч боевиков. Вот так он говорит. Что касается, говорит, запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», то ее боевики находятся в Афганистане в количестве 2-3 тысяч. Но, тем не менее, это угрожает нашей безопасности. Он говорит, в перспективе это влияние может представить реальную угрозу безопасности России, заявляет генерал. Реальную угрозу. И с этим я хочу задать вам вопрос. А не пора ли нам нанести удары по Афганистану? Ну, сколько можно? Ну, по Сирии поработаем. Давайте ударим по Афганистану. Реальная угроза. И да, 134-21-35, пора нанести удары по Афганистану. Пора устроить этим ублюдкам настоящее пекло. Душманам, значит. Ну, это кто-то, может, скажет, кто в Афганистане служил. Я просто говорю, террористам. Террористам пора устроить адское пекло на территории Афганистана нашими ракетами. 134-21-35. И да пребудет с вами демократия российская. 134-21-35. Мы принесем свою волю на территорию Афганистана благодаря нашим крылатым ракетам. 134-21-35. 134-21-36. Ну вы что, с ума все сошли, что ли? Ну что, вы с ума что ли сошли? Вы что, психи? Психи! Ни в коем случае не... А какая угроза уже? Теперь Афганистан начался. Вы когда-нибудь остановитесь, психи? 134-21-36. Вы психи, и вам пора остановиться. Вот так вот. Люди, которые... Они говорят тем, кто хочет нанести удары, по второй позиции, говорят, вы психи, и остановитесь уже в конце концов. Психи. Потому что с вами невозможно. Вы все время бомбите. 134-21-35. Да! Мы превратим их землю в пепел, в радиоактивную пыль. Мы уничтожим все, что станет на пути российской безопасности. Да, все мирные жители будут сидеть в домах, смотреть телевизор, с ними ничего не произойдет. Всех террористов мы истребим на территории Афганистана. Да, пора наносить удары. 134-21-35. Мы хотим этого. Да! 134-21-36. Господи, психи, да отстаньте вы от Афганистана, разберитесь хоть с Сирией, значит, ну куда? 134-21-36, не надо ничего никуда наносить, не надо никуда ничего наносить, это же вам не мазь какая-то, слушай, наносить ее, 134-21-36, все, хватит. Шокотан накурила, хатурок, о чем пел, переведи наконец. Да кто его знает, 27-й? Вам звонят только русские, блин, пусть звонят и турки в защиту своей нации. А мы что против нации турков? Мы за турков, турки молодцы. Турки варят классный кофе. Раз. Я смотрел в детстве «Черепашки-ниндзя» с турецким переводом. Два. Эй, куплю маляр. Вот это там было, да? То есть все я это смотрел, все понимал, все нормально. Вот, это два. Что еще? Таркана они нам подарили. А это значит, что и Филиппу Киркорову на хлеб хватило. Хорошо. Мы против Эрдогана. Вы что, ребята? Мы против Эрдогана. Продажный козел. Вот так вот мы говорим. Ну, не против турков. Турки-то молодцы. Что такие молодцы? Турки, что таких молодцов еще поискать надо, какие они молодцы? Нет, нет, друзья, мы не развязываем войны между народами. Мы такое не можем сказать. Мы же не носик, в конце концов. Нет, мы боремся с плохими людьми. С плохими людьми во власти, с плохими людьми, с бандитами. Вот так, и мы резко осуждаем всякого там Эрдогана. Ну, типа того, ну вы поняли. 42% радиослушателей говорят, пора нанести удар по Афганистану. Уже слишком долго мы ждем. 58% против. Тема милитаризма пропала. И воинственность не такая, какую я ожидал. Я-то думал, сейчас 98% пора наносить, и все, и поехали. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Алло, добрый день, Семен.
Да.
Ну, Давайте, как Америка, строить везде демократию, но по-русски. Будем заходить в страны и наводить там порядок.
Остановитесь. Вот так, как мы... я с вами не согласен. Зачем нам туда заходить? Я считаю, нужно пролетать над странами.
Ну, пролетим, демократию построим по-русски и в другую страну полетим.
Ну, вот пора уже...
Там свои режимы, так, как это было в свое время. И пускай эти страны опять будут нашими друзьями и врагами Америки.
Или хотя бы будут никем, будут аборигенами,
да,
с палками.
Да, слушай, пустыни будут.
Ну да, но зато люди будут счастливы и перестанут убивать друг друга во имя добра, любви и демократии, которую Россия несет своими ракетами. Например, да, это вот такая позиция. А, что еще? Устроить полное лешко талибам, пишет Виталий 44-й. А талибы нам чем не подмазали? Чем нам талибы-то... А что нам, талибы друзья, что ли, 17-й? Всех уничтожать, всех бандитов везде. Мы должны убить всех плохих, чтобы остались только хорошие. Помните эту формулу. Это формула рабочая. Мы должны убить всех плохих, чтобы остались только хорошие. Афганцы норм вроде, Васек говорит. Но если вы героиновый наркоман и на афганке где-то там сидите, ну тогда может быть, я не знаю. Афганцы-то сами по себе люди хорошие. Афганцы сами по себе люди хорошие. Наверное, что они делают? Маг собирают, ковры ткут, наверное, да? Или не ткут они ковры? Что-то они там делают, правильно? Что-то они должны... Что-то... Не-не-не, афганцы хорошие ребята, смотрят Малахова. Ну, там, своего какого-нибудь, да, правильно? Какие песни свои афганские слушают. Классные ребята, молодцы. Но ведь есть среди них террористы и грязные подонки, и убийцы, с которыми мы должны побороться. А афганцы молодцы, афганцы хорошие парни. И мы хорошим парням в Афганистане поможем. Нет? 7373-948. Вот большинство говорит, что нет, не надо. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Виктор, мое имя.
Да, пожалуйста.
А вот у меня есть афганец, очень хороший друг. Он сейчас в Лондоне живет. Он математик, работает в институте. Зря вы так говорите, что там все плохие, какие совсем.
А это вы сейчас сказали, что там все плохие? Я как раз говорю, афганцы клевые чуваки.
Они только выращивать умеют или наркоманы.
Я не сказал такого. Какой вы провокатор, а? Кстати, дозвонился провокатор. Я сказал... Афганцы клевые парни, молодцы, большие. Но есть среди них, говорю, террористы и бандиты, и наркоманы всякие среди этих бандитов, которых мы должны уничтожать. Или не должны. Ну, большинство считает, что мы вообще туда лезть не должны. Ну, вообще, мы же должны уничтожать плохих парней, чтобы оставались только хорошие. А так афганцы вообще клевые ребята, я же еще раз, я подчеркну. 7373-948, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Ольга. Я хотел сказать, сынок, дай сказать. Дело в том, что
мама,
это самое, не пылает пока Турция и не пылает Саудовская Аравия. Запылают. Но запылают. Я хочу сказать еще одно.
Да.
По пророкам, Стамбул будет наш и Кипр будет
это
наш.
Это что за пророки?
А это старец такой, Афонский, предсказал давно.
Давно! Спасибо огромное. Старец Афонский предсказал. Вот мы и дошли. Лопушок мне принесите, приложу, потому что вот вдруг заживет. Значит, всех убить, все отнять! Мы рождены для войны. Нет, неправильно, трясет. Неправильно. Это, значит, экстремистская идеология. Убить плохих, отнять у плохих, дать хорошим, и мы рождены для победы над плохими. Вот 34-й, вот какая логика, которую я вас призываю. Ладно, не хотите вы ударять по Афганистану, как хотите, черт возьми, это демократия. Мы живем в свободной стране и свободно выражаем свои мысли, и 58% говорят, никаких ударов по Афганистану. Я просто предложил, ну и тоже не по Афганистану, а по плохим парням в Афганистане. Но вы отказались, сейчас новости, после этого продолжим. Говорили-говорили мы о политике, говорили-говорили о Сирии, и не выдержал патриарх. И сейчас я прочитаю, что он сказал. «Мы видим, какие грозные и опасные знаки являет нам сегодняшний день. Совсем рядом у границ наших идет война, от результатов которой зависит в том числе и благополучие России». Иногда самые опасные и страшные кровопролития начинались далеко за пределами родины нашей. А потом получалось так, что мы несли самые тяжкие последствия тех войн. И патриарх заявил, что российская операция в Сирии может предотвратить большую войну. Большую. Сейчас она не очень большая.
Видимо, по мнению патриарха, ну так себе. По словам патриарха, российское духовенство молится преподобному Сергию Радонежскому. Так написали журналисты, вот подонки, подставили меня. Сергию Радонежскому, чтобы он помог приостановить кровопролитие. Кирилл подчеркнул, что сегодняшняя война, которая идет за южными пределами России, может обернуться большой войной, если не будет остановлена прямо сейчас. Не совсем понимаю, как это коррелирует с нашими бомбежками. Вот, но я понял. То есть тем самым нашими действиями мы остановим войну. Добро должно быть с кулаками. И вот этот кулак сейчас должен ударить по боевикам, чтобы они потом не устроили нам большую войну, говорит патриарх. А стоит ли это ему говорить? Мне просто интересно, на ваш взгляд. С другой стороны, задавая этот вопрос, я должен понять. Ведь вы тоже будете говорить на эту тему. А чем патриарх хуже вас, например? Или чем он хуже меня? Я же говорю. Да нет, ну мне никто не запрещает. Да, я говорю, пожалуйста. Так значит, и патриарх может говорить. Но с другой стороны, патриарх, он же не просто так патриарх. Он патриарх не с неба упал, это называется. Хотя интересная такая метафора, да? Если с лебедем вспоминать. Вот. Но все-таки он же должен все время говорить о мире, насколько я понимаю, или нет? 7373-948. Короткое пояснение. Мне требуется эту тему, я не думаю брать долго. Ну вот короткое. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло,
да.
Ну, он же патриарх, он выражает мнение пасты своей. Он должен что-то ей сказать, как-то церковь должна проявить свое отношение к ситуации. Наверное, у него много людей в его стаде, что-то пастух должен говорить. Угу. Иначе они пойдут куда-нибудь не туда. Вот он высказал, объяснил свою позицию, позицию церкви.
Угу. Понял, спасибо огромное. Демократия! Это когда один и тот же человек 15 лет в Кремле? Да, М-102! Как бы вам не тяжело было думать над этим, но существует такая форма, как выборы демократические. И на этих выборах голосуют за определенных людей. И их могут избирать до предела, да, какого-то. А где этот предел, никто не знает. Почти как Тарковский, говорю уже. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Опять Алексей.
Потрясающе.
Я по поводу заявления патриарха. Да. Недавно, буквально дня три назад, 50 духовных лидеров Саудовской Аравии объявили же джихад. Таким образом, они свою паству на что-то толкают.
Смотрите, да? Это важно. Это они у себя объявили. Это их вообще дело. То есть мы их за это будем бомбить там или еще что-нибудь еще будем делать. А мы-то про себя вот сейчас давайте подумаем.
Правильно. А из этой логики, ну, в смысле, из этого заявления можно сделать вывод, что он отвечает таким образом. То есть, что мы не будем сопли жевать. Мы хоть и за мир, но мы все равно дадим свой ответ.
А если патриарх сказал так? Не дело христианина воевать. Надо, мол, погибать, подставлять другую щеку.
Ну, тогда он не прав.
Не прав тогда будет, не прав. Тогда все начнут вспоминать поздние всякие события, типа там «За други своя». Я все время думаю об одном. Ну, где хоть раз? Я просто спрашиваю. Ребята, не думайте, что я на кого-то нападаю. Я просто спрашиваю и хочу узнать ответ. Значит, я не видел, чтобы там спаситель наш, да, Господь наш, Иисус Христос, в определенный момент взял и кого-то застрелил. Ну, в смысле, я такого не читал нигде. И сказал, это подонок! Во имя мира во всем мире! Ну, то есть, такого вроде бы не описано в Священном Писании. И я вот все время возвращаюсь к этой теме и хочу для себя все-таки понять. Убийство может быть богоугодным делом или нет? На мой взгляд, я так думаю, оно не может быть богоугодным. Даже если мы убиваем там трижды ублюдка, да, трижды скотину какую-то, скотину террориста. Ну, то есть вряд ли это все-таки хорошее дело в итоге. Это все равно убийство. Знаете, как говорят, не мы же ему жизнь давали, не нам отнимать. То есть с точки зрения религиозной, не с точки зрения человека, который живет на земле, там, это вашей точки зрения, а вот религиозной. Объясните мне вот эту коллизию, вот объясните мне, как это уживается все. Вот кто-нибудь может мне объяснить, как такая фишка, она прижилась? 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, мы по духу с вами очень близки. Вы там когда-то говорили «Бузулук», «Хопер» тоже там недалеко, если понимаете, о чем сейчас говорю.
Вообще ничего не понял, ну ладно.
Да, а по поводу вашего как бы вопроса, здесь надо очень тонко подметить, понимаете, в чем дело? То, что вы говорите правильно, убийство, оно ни в Коране, ни у нас в православии, мягко говоря, не приветствуется, это однозначно.
Так.
Но есть же сейчас у нас власть и духовенство, но едины, и поэтому есть такой конгломерат, который выступает в едином, так сказать...
Знаете, вот я, можно перебью? Я, да, кажется, мысль вашу понял. Вот смотрите, как все просто у атеистов. Мол, жизни загробной нет, я просто тебя убью, потому что ты мне мешаешь. Все очень прагматично и круто, никаких проблем. Твоя душа не будет мучиться, просто ты мешаешь, я тебя убираю с дороги. Все круто. Вот, а здесь вот с религией всегда возникают какие-то тонкости, вот эти переплетения, видите как?
Алло, я еще на...
Да, а я же с вами говорю, а как? Вы знаете, как по телефону разговаривать?
Ну, ситуация какая? Ну, хочешь мира, готовься к войне, это всегда было. Ну, а как духовенство сейчас, может быть, сказать, что ребята, не стреляйте, хотя по религии это неправильно, убивать это вообще плохо, но не могут они сейчас так сказать.
Так может тогда, вот смотрите, тогда есть классная такая пословица: молчание золото.
Ну, может быть, я с вами согласен, но промолчать тоже он не может, вы понимаете, правильно? Очень тонкий такой момент, он же публичное лицо тоже, ему надо что-то сказать и правильно сказать, и там, чтобы его правильно поняли.
Да, я понял, вот это интересная вещь, вы говорите, промолчать не может. Я сейчас просто поставлю этот вопрос на голосование. Вы вот эти дни, когда вы говорили о Сирии, это не первый день все происходит, даже уж не первую неделю, вы жили и ждали, когда что-нибудь скажет патриарх на эту тему? И, можно сказать, его подталкивали тем самым. Может быть, куда-то писали даже на сайт, еще куда-то, там, в пресс-службу какую-нибудь. Вы обращались, говорили, когда же патриарх уже выскажется на тему Сирии? И он вот не может не высказаться с этим. То есть вы ждали этого момента, и вы дождались. Да? Без приколов, вы ждали, когда патриарх что-нибудь скажет. 134-21-35. Да, я ждал, когда патриарх выскажется на тему войны вот этой вот в Сирии. Да-да, нам было интересно послушать, что скажет патриарх. Мы бы хотели, и вот мы получили. 134-21-35, мы ждали. 134-21-36, вы легко бы обошлись без комментария патриарха на тему Сирии. Ну, то есть, вы бы легко обошлись, вы бы не принуждали патриарха говорить эти слова и вообще давать какие-либо оценки этой войне, которая сейчас идет. Вы бы вообще, если бы он ничего не сказал, вы бы не огорчились. Ну, не огорчились, а может быть, даже обрадовались в какой-то мере, типа, слава богу, патриарху не нужно лезть в дела войн там и прочее. Да, например, 134-21-36, то есть для вас это было бы нормально, и вы бы это поняли, если бы патриарх промолчал и не стал говорить по этому вопросу. Вы бы это поняли, 134-21-36. Нет, нужно, чтобы сказал, если бы не сказал, я бы вообще бы вот был бы недоволен. 134-21-35, 134-21-36, ну, промолчал бы, если то и не страшно, собственно говоря. Есть люди... далекие от святости. Есть всяческие политологи гнилые. Гнилые журналисты все эти. Все эти военные. Вот все эти люди, которые ходят там, воротят эти кишки информационные, выворачивают наружу их, да, наизнанку все это. Вот они пускай и говорят на эти грязные темы. Грязные темы войны, так называемые, понимаете? Вот. А вот патриарх типа не должен говорить. Ну, давайте остановим голосование и посмотрим, что получилось. 14% говорят, мы ждали, когда патриарх выскажется. 86% говорят, да ну на самом деле, ну ничего бы не случилось. Мы бы послушали всех этих уже треклятых журналистов, этих политологов, этих гнусных политиков этих. Все равно хуже-то с ними быть уже ничего не может. То, что у нас говорят журналисты, политологи и прочие, это же вообще ужас. Иной раз на голову не натянешь. И, в общем-то, люди, они далеко не святые. А патриарху прям даже вот страшно, когда патриарх про это говорит. И сразу начинаешь задумываться и бояться всего. Вот. В общем, 86% говорят нормально. Мимо нас прошло бы, мы бы не огорчились. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Ну, что ж, давайте, во-первых, я вам хотел процитировать опрос один. Оказывается, россияне меняют свою позицию по Сирии. Теперь вот провели опрос, это Левада-центр. 47, я работаю лучше, чем Левада-центр. Я сразу 70 сказал. 47% опрошенных считают, что Россия должна поддержать Башара Асада в его борьбе с исламским государством и сирийской оппозицией. И 28%, и мне так нравится вот эта вот вставочка от журналистов, лишь 28%. А я скажу, аж 28% считают, что Москва не должна вмешиваться в конфликт. 31% опрошенных высказали однозначное одобрение авиаударов по позициям боевиков в Сирии. А вот в сентябре, внимание, сейчас октябрь, а в сентябре, дорогие друзья, не более 14% поддерживали прямую военную поддержку правительства Башара Асада. То есть 47% в октябре сейчас, а в сентябре месяц назад 14%. 14-47. 14-47. Поняли, да? Разлет, поняли? Ну, то есть в следующий месяц, я предположу, будет и 70. То есть я оговорился, но ничего страшного, можно эту запись будет поставить в следующий месяц, и будет как раз удобно очень. 14-47. Я хочу спросить вас, дорогие друзья, почему меняется точка зрения? Почему изменилась ваша точка зрения, если она изменилась по Сирии? Просто хочу спросить вас. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вера Павловна. Вы знаете, я думаю, что просто вот эти службы, опросы, так же, как и Святейший, они обслуживают власть. Что хочет услышать.
Я столько раз это... Я, честно, можно я перебью вас? Простите меня, пожалуйста, можно. Да? Я столько раз это слышал. Мне всегда говорят, опросам не верю. Я говорю, так, хорошо, вот там в целом опросы. Им тоже не верю. И этим не верю, тем не верю. А кому тогда верить?
Не знаю, никому не верьте. Только, как говорится,
не верь, не
Господу Богу верьте. А больше никому не верьте в наше время, потому что сейчас время крутое. И я бы сказала, лукавое. И сейчас очень выгодно иметь войну для того, чтобы скрыть вот эти вот все, то, что уворовали у России, то,
Вы думаете, раньше не так, что ли,
кому
было?
Кому невыгодна война?
Да, послушайте, знаете такое выражение? Маленькая победоносная война. Она же не сегодня придумана, да? Вот оно не
Но она же придумана кем? Лукавыми людьми.
Ну, может быть, и лукавыми. Не святыми-то уж точно. 7373948. Хотя некоторые святые наши, они возведены в ранг святых, страстотерпцев, пытались вести небольшие, маленькие победоносные войны. Не ладно, ладно, забыли, всякое бывает, с кем не случалось. 7373948, телефон прямого эфира. Я все-таки хочу спросить тех людей, мнение которых поменялось. То есть сначала вы, например, говорили, ни в коем случае нельзя бомбить Сирию. А сегодня вы, да, надо ударить по ним посильнее. Почему? Или наоборот, вы такие, бомбить надо Сирию быстрее. Как начали бомбить, вы такие, нет, ни в коем случае нельзя этого делать. То есть вы поменяли свою точку зрения после того, как мы начали принимать активное участие в сирийском конфликте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да.
Я думаю, что все очень просто. Аппетит приходит во время еды. Поэтому люди стали видеть вот эти видеозаписи, видеть результаты этих бомбежек, и стали, грубо говоря, получился такой азарт.
А у вас так произошло, или у вас как-то по-другому произошло?
Ну, я вам так скажу. Вначале я, наверное, не особо на это обращал внимание, хотя был за участие в конфликте. А теперь, грубо говоря, видя то, что происходит, видя свои самолеты, видя наши вертолеты, как они действуют, как они помогают сирийской армии, у меня, наоборот, подъем.
Подъем появился. Спасибо. Я в сентябре была против, а сейчас за. Потому что многие боялись наземной операции. Если так, то почему нет? Пишет 17-е. Почему нет? Мы просто побоялись наземной операции, а сейчас мы видим, самолеты бомбят. Милое дело. Милое дело. Очень хорошо, говорят. 7373948. То есть боялись наземной операции, сейчас видим, что наземной операции нет, успокоились. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, добрый вечер. Меня Александр зовут.
Да.
Вот, у меня вот какая параллель интересная. Может быть, вы застали тот момент, когда американцы проводили бурю в пустыне.
Я не застал этот момент, потому что я не был с американцем.
По возрасту просто, может быть, помните, по телеку показывали замечательный кадр там стартов томагавков, там всякие эти самые самолеты, с авианосцами.
И что?
Аналогично, прям один в один параллель. То есть это хорошо, так сказать, представленный, ну, медиапроект, что ли.
Ну, и люди начинают в него верить. Да? Ну, то есть по-хорошему верить начинают в него. Верить не в плане обмана или там лжи или правды, а верить, о, мы верим в то, что мы сильны. О, черт побери, надо нам доказывать.
Да, то есть вот какая-то такая тема, это выдергивает какие-то такие психологические моменты из людей.
Ну, может быть, да.
Почувствовали силу.
Да, да, я...
И, кстати говоря, очень грамотно и четко, вот я так отслеживаю эту ситуацию, вот, грамотно и четко в какие-то там... Там начали возбухать турки, там, типа того, что вот самолет залетел, а тут на следующий день фигакс, и еще ракеты полетели. То есть все уже, да, про самолет, да, да. Черт его, забыли.
Это было приятно в том плане, что, причем, спасибо огромное, мы знаем, как эти ракеты летают, они в определенный момент и в сторону Турции немножечко летели. Вот, это было приятно. Почему? Потому что вот у вас самолеты. Ребята, ведь без вопросов вообще, не надо самолет, пожалуйста, у нас есть вот ракеты крылатые, давайте посмотрим, как они летают. То есть это приятно, да, для нас в некоторой степени. То есть что я услышал? Первое, сначала не верили в то, что мы вообще на что-то способны. Кто-то не верил, сейчас поверил. Второе, боялись наземной операции, сейчас вроде бы пока, во всяком случае, ничего не происходит в плане наземной операции, все подуспокоились и говорят, а, ну раз так, авиации, то и нормально. Услышал я также довод, что нельзя верить опросам, потому что они обслуживают интересы власти и, мол, что они хотят, то и рисуют. Как довод это можно воспринять? Может, оно так и есть, друзья, кто знает, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, вот это вещи, о которых вы говорите. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Виктор Ишнов. Алексей, а если такой момент, смотрите... Вопрос. Смотри, первое, сначала наше государство говорило, что нет, мы в Сирии только помогаем оружием, никаких там военных спецов нету. Да. Оба это наши спецы, там, летчики, да. Технический персонал. А потом выяснится и что будут какие-то наземные службы работать.
Ну, когда
что,
выяснится, тогда...
Военные специалисты. Тогда вопрос выяснится. В чем? Что то, что нам предложат, то мы и схаваем.
И что? Ну, то есть, ну, а что дальше?
Ну, как, у нас общество очень сильно, что их не касается, а Сирия нас никак сейчас не касается, вообще, только морально. А вот когда что-то, не дай бог, произойдет, какой-нибудь фанатик в Москве очередное что-то сделает, вот тогда коснется.
Тогда коснется. А пока, поскольку это не происходит, рейтинг, да, будет
мы,
расти.
Да, мы поддаемся медиавлиянию, ну, а в частности, очень сильно на это давит ваш коллега, который утреннюю передачу ведет.
Ну, это мой шеф, я вам даже больше скажу, это Сергей Доренко. Ну, может быть, да, это у него свое вот мнение, у вас свое.
Нет, кого-то... нет, я имею в виду, что мы, как, смотрите, масса волна сначала была молчание, да, нашей власти, что не-не-не, мы там никак, тут раз, мы как.
Так.
Ну, не-не-не, наземной операции не будет. А если даже и будет, вы знаете, народ стерпит.
Стерпит.
Но только тогда, когда коснется уже здесь, на нашей земле. Ну, не дай бог, конечно, террористический акт фанатика исламистского, да, в Москве или в каком-то другом регионе России.
Я единственное, вот знаете, что понять вот не могу. Вот мы с вами сейчас говорим, да, вот я с вами конкретно говорю, и я не слышу ответа все-таки на свой вопрос. Вы-то свое отношение поменяли или не поменяли?
Отношения, а я больше чем уверен, эти искусственные опросы. Ну вот.
Не-не, плевать, смотрите, плевать на все опросы в мире.
Да,
вы,
да, да,
конкретно, вы, лично, вы, как человек, поменяли, да, или нет?
Нет. Нет. Я считаю, что это очень плохо, когда.
Плохо.
Ну, смотрите, здравый человек задумается, а серая масса будет головой кивать.
Ну, может быть. Мы часто обвиняем всех в том, что они серая масса, а серая масса обвиняет другую серую массу, что она серая масса. Все мы считаем себя уникальными, а других серыми. Ну, так получилось в жизни. Спасибо огромное. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, действительно, буря в пустыне. Если за кадром пустить английский голос с хорошим прононсом, один к одному. Но это были империалисты-американцы, которые по просьбе руководства Кувейта ввели войска туда. Значит, но дело не в этом сейчас. Смотрите, есть реперные точки в истории, где надо силой доказывать какие-то свои преимущества. Они даже именно точки, а не промежутки времени. А между ними идет время, это десятилетие, когда нужно доказывать оправдывать это экономикой, прогрессом мирным.
Вы мне... Ответьте на вопрос. Ответьте мне на вопрос. Я должен понять одну вещь. Я когда задаю вопрос, его же слышно, наверное. Я хочу спросить, вы как-то свою точку зрения меняли, не меняли? Наше активное участие в сирийском конфликте вы приветствуете, не приветствуете? Или раньше приветствовали, сейчас не приветствуете?
Вы знаете, большое видится на расстоянии. У меня-то однозначное отношение к тому, что делает наше руководство. Конечно, оно отрицательное. Потому что если бы за этим стояла экономика сильная, с огромным бюджетом, с огромными возможностями, с доминированием технологий, которые мы продаем, тогда да. Сейчас, еще раз говорю...
Рано.
Рано. Где сейчас Фидель Кастро, который когда-то казармы Манкады и так далее, и так бородачи, что сейчас спокойно на Кубе будет доминирование Америки? Все эти социалистические мифы кончаются одним.
Вы серьезно сравниваете Кубу и ее военную мощь?
Ну нет, я еще сравниваю метафизически.
Ну, метафизически, я, знаете, все можно сравнить метафизически. Знаете, там с трамвайной ручкой, когда говорят, там, или с пальцем, метафизически можно сравнивать, в принципе, я понимаю. А так, ну так, знаете, смело можно сравнивать Ливию там и Россию и так далее. Вы знаете, говорят, если бы это было как-то подтверждено там экономическими открытиями, ну что, ладно, хорошо. В 90-е годы у нас что-то где-то было подкреплено экономически. У нас какие-то открытия были уникальные. Мы завалили мир компьютерами. Ну вот скажите мне, пожалуйста, когда пришли у нас демократы к власти после Советского Союза, и вдруг Россия начала выдавать такое на гора, что весь мир такой: «О боже, русские изобретают что-то потрясающее!» Нет, мы ничего не делали. Нет, мы ничего не делали. Была ли у нас армия тогда нормальная? Нет. И армии у нас тоже тогда не было. Сейчас вроде бы появилась армия. При этом, как и раньше, мы ничего не умеем делать в плане там компьютеры какие-то. Мы не умеем. Ну, не умеем и не умеем. Ну и плевать. В Советском Союзе много ли вам что-то в гражданскую жизнь из космоса пришло в Советском Союзе? Много вам пришло? Немного. Немного. Зато было хоть чем гордиться. Ну, было хотя бы. Вот. Сейчас, вы говорите, экономически не подкреплено. В 90-е не было ничем подкреплено. Тогда армии не было. Сейчас хоть армия есть. Ну, хоть что-то! Ну, хоть что-то! Понимаете или нет? Это хоть что-то, чем можно понтануться. По-хорошему. Выпендриться, показать, что мы хоть в этом сильные. Ну, ё-моё. А вам такое ощущение, вот, нет, теперь давайте восстанавливать экономику. Давайте признаем раз навсегда, что экономически мы деграданты вообще. Мы кретины, и никогда мы ничего восстанавливать экономически не будем. Наша главная задача — сделать классные ракеты, самолеты и всех запугать. Ну, или хотя бы себя защитить. Вот и все. Хорош, какая экономика, какие компьютеры. Компьютеры надо будет, возьмем. Знаете, такое, что это? Все куплю, сказала Злата. Все возьму, сказал Булат. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. 6 баллов пробки в Москве, очень тяжелая ситуация между... Ленинградкой и Новорижским шоссе по внешней стороне МКАД. Там прям вот огромная-огромная вот такая пробка и стоит. Между Можайкой и, соответственно, Волоколамкой тоже пробка стоит, но на внутренней стороне МКАД. А плохо на выезд Ярославка. Внутренняя сторона МКАД между Ленинградкой и Дмитровкой стоит в пробке. На подъезде к Москве Киевка стала серьезную пробку, где-то 4-километровую. Плохо получается въезжать. На шоссе энтузиастов вы сразу после МКАД вы встаете в пробку до Балашихи. Примерно такая ситуация сейчас. Новости после этого продолжим.
Часов 18:06, четверг, октябрь, день 8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте.
А вот парковщики, люди нетрадиционной сексуальной ориентации. В Ясенево уже неделю стоит на дороге разбитый автомобиль. Его никто не убирает. Но если ты припаркуешься не так, с многоточием пишет 88-й. Как я вас понимаю? Усредненный прожиточный минимум пенсионера в России 7 тысяч рублей. Пишет Рик и говорит: слава Путину. Значит, Рик, и что это значит, ваше заявление? Ровным счетом ничего. Почему? Объясняю. Первое. В Китае вообще пенсии большинства нет. Просто нет. Второе, а это вопрос для обсуждения, раз уж мы затронули тему пенсий, а все время все говорят о пенсионном возрасте, и вот Кудрин разродился мыслью о том, что пенсионный возраст повышен до выборов 2018 года не будет, и все об этом трещат, я даже припомнить не могу, когда об этом уже сказал наш шеф, кстати. А вы же слушаете с утра. Ой, я не припомню. А Кудрин только сейчас сообразил, выдает эту мысль на гора. И теперь все таки: как? Неужели? Ну, в самом деле, неужели? А я вот решил поговорить с вами о пенсионном... о пенсиях, о пенсионном возрасте. Наверное, больше всего о пенсиях. Слушайте, я понимаю, когда человек всю жизнь работал. Вот, знаете, такое бывает. Человек всю жизнь работал. Человек всю жизнь впахивал, в поте лица добывал свой хлеб, зарабатывал деньги, кормил семью, был хорошим работником, его ценили коллеги, и он выходит на пенсию и получает пенсию какую-нибудь не очень, не очень. Я понимаю, что это несправедливо. Но есть же другая ситуация. Человек никогда нормальным работником не был. Просиживал задницу где-то все время у себя на работе, ходил курить каждые 5 минут, пил чаек, пил кофеек, в носу ковырял, ничем не занимался, амбиций у него каких-то не было, да, роста карьерного он не хотел. Короче, всю жизнь был рохлей, тухляком каким-то, понимаете, плесенью такой, плесенью, которая сидит и какие-то копеечки зарабатывает. И потом вот этот персонаж выходит, например, на пенсию, и пенсия у него, например, маленькая. Могу ли я ему посочувствовать? Нет. Я просто, знаете, задумался сегодня над тем, что я вижу вокруг себя, и посмотрел на своих, там, и сверстников, и так далее. Я вижу, как кто-то впахивает, и я вижу, как кто-то не работает. И когда тот, кто впахивает, выйдет на пенсию и скажет, что у него пенсия маленькая, я это пойму. А когда человек, который в молодости, когда у него сил полно, не работает, а потом будет жаловаться и рассказывать, что у него пенсия маленькая, вот этого я не пойму. Вот этого я не пойму. И, честно говоря, хотелось бы с вами вот об этом поговорить. Вот об этом поговорить. Всех ли пенсионеров мы должны по-настоящему так уж сильно уважать? В плане рабочем, я имею в виду. Всех ли стариков мы должны так вот по-настоящему ценить? И сразу за них грудью прямо вот их закрывать и заступаться за них? Всех ли? Вот я что думаю. Вы понимаете? Я же тоже в определенный момент, может быть, состарюсь, да? Я не знаю, как судьба сложится, тем не менее. Например, состарюсь. И что? И что? Это же буду я, и все будет зависеть от меня. Как я работал, сколько я зарабатывал, откладывал я, не откладывал, думал я о будущем, не думал я о будущем. Правильно? Если я буду сейчас, вот сейчас возьму, вместо того, чтобы на работу ходить, буду бухать. А потом скажу: у меня пенсия маленькая. Это будет справедливо? Нет, на мой взгляд, это будет несправедливо. И мне можно будет сказать, как старому какому-то придурку абсолютно. А если я буду бухать сейчас, я буду придурок. И, соответственно, к старости я лучше не стану. Я таким же придурком и останусь, только старым. Вот. Мне можно сказать: да ты же не работал. И я скажу: ну да. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Я бы хотел вот этот момент обсудить в какой-то степени. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, еще раз здравствуйте. Это вот Алексей, Москва.
Да.
А почему вот третий вариант вы пропустили? Ведь полно людей в России, которые впахивают всю жизнь и мало зарабатывают, и поэтому у них и пенсия маленькая.
Это и есть первый вариант. Это я первый вариант назвал. Говорю: впахивал.
Кто впахивает и хорошо зарабатывает.
Не, я говорю: впахивал, в поте лица всех кормил, вышел, а пенсия маленькая. Обидно за такого человека.
Тогда с вами я согласен.
Да, обидно за такого человека. А другой не работал, на пенсию вышел, и у него пенсия маленькая. Чуть не обидно за него, как-то плевать на него. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Михаил.
Да.
Ну, знаете, как бы тут такой вот вопрос у меня сразу возник, да, вот недаром есть пословица: жизнь прожить, не поле перейти, да, то есть уже, в принципе, дожить до возраста в нашей стране уже какой-то героизм. То есть с этой точки зрения, я думаю,
можно уважать пенсионеров. А почему так все, так вот говорят, что это какой-то героизм, не героизм?
Алексей, давайте мы с вами это... Если мы вдруг с вами встретимся там в 70 лет, мы это обсудим. Сейчас пока на рано. Но вы тоже правы с той точки зрения, что многие работники, они просто никакущие. Вот я с такими имею дело. Но, в принципе, с другой стороны, если их пригласили на работу, если их там держат, то нормальную пенсию, на которую можно жить, им, я считаю, должны платить.
Должны.
Понимаете? Ну, я думаю, да, потому что, представьте, вот вы сейчас работаете, допустим, да, а вам потом скажут, а ты знаешь, вот, ну, зарплата у тебя была вот такая, а мы тебе вот заплатим
Знаете, я даже предполагаю, что к тому времени, когда я стану пенсионером, мне скажут примерно такое, а какая пенсия, вы о чем вообще?
И все. Нам, скорее всего, так и скажут, если такая дальше будет политика у государства.
Да я жду такого. Я честно вам скажу, я жду такого. Я много раз мы говорили на тему пенсии в эфире и с друзьями мы эти моменты обсуждаем. Я не знаю ни одного своего друга моего возраста, который сказал бы, я в старости рассчитываю на пенсию. То есть вот ни разу я такого не слышал в принципе. 7373948. Все говорят, да надо, конечно, что-то такое сделать, чтобы в старости что-то там, ну, не знаю, квартирку купить, потом сдавать, там, вот эти вот разговоры. Никто не говорит, нет, у меня будет хорошая пенсия в старости. Никто даже не надеется на это. Алло, здравствуйте.
День добрый, вечер.
Да.
Ну, смотреть с разных точек зрения.
Конечно, поэтому вы посмотрите со своей точки зрения.
Да, я вот каждый практически вечер еду читать книжки с людьми. Угу. И сквозь эти книжки, собственно говоря, и все ваши проблемы пытаюсь рассматривать.
Давайте.
Почему государство придумало пенсию? Ведь смотрите, это мы сейчас привыкли к такому слову пенсия, там, трудоспособный возраст и так далее.
Угу.
Но ведь государство зачем-то этот институт поддерживает? Зачем оно поддерживает? Вот очень интересный вопрос.
Зачем?
Ему выгодно. Это же машина.
Ну, это да, правда. Мы же платим, а многие до пенсии даже и не доживают.
Это вопрос тут даже не в том, что это выгодно сейчас государству экономически. Выгодно, вот смотрите, государство заключает социальный договор, условно говоря, с человеком. Ему говорят, ты сейчас послушай, иди в школу, 10 лет своей жизни отдай, у тебя за это будет все хорошо. Он такой, окей, хорошо. 10 лет отпахал, ему говорят, извини, проблемка, что-то тут надо подготовиться к ЕГЭ.
Так.
Он такой, блин, а договор же был, что вот я 11 лет отпахаюсь, надо к ЕГЭ подготовиться. Он такой, ну ладно, вложусь, подготовился к ЕГЭ. А зачем к ЕГЭ? Ну как? 5 лет в институте, станешь специалистом, будешь много зарабатывать. Он такой, хорошо, все, 5 лет отпахал, ему говорят, извини, работы нет. Он говорит, как, я договор заключал, 11 лет, плюс 5, дайте мне все. Надо много упорно работать, вот будет пенсия.
Пока вы описываете мою жизнь, ладно, дальше чью будете
описывать? Человек заключает договор,
так.
Ну такой, виртуальный. А государству, простите, конечно, но мы все с вами нужны для очень простой формулы. Ты должен родиться, ты должен отработать, ну, экономически, скажем так, да, то есть создавать какой-то продукт, вот. И после себя оставить 2 плюс 1. Ну, потому что вы в паре умрете, а двое детей это вам на смену один к одному, то есть надо троих. Все. Все.
Ну, в принципе, наверное, да. Ну, я согласен. Знаете, это цинично, но меня этот цинизм не удивляет, потому что я примерно так и думаю. Я понял. Спасибо огромное. Прочитайте всем! У меня родители, простые работяги, пенсия около 12, квартплата, льгота, бесплатные путевки от Собеса. Собес существует, Собеса-то уже нет давно. Я все про управление соцзащиты слышал последний. Налог на все, льгота, не бедствуем в общем, пишет 13-й. У меня у отца из-за 90-х малая пенсия, Дэн пишет. Что, перестал работать, начал там чем-то другим заниматься? Или что, как это произошло, Дэн, объясните, пожалуйста. Чувак просто мне глаза раскрыл, просто перевернул мое мировоззрение, пишет 600-й. Ну и замечательно. Потребляй, работай, сдохни, пишет 757-й. Потому и пенсионный фонд трещит. Пенсии госчиновникам в сотни тысяч ежемесячно платить. И пенсию старух Пензы 5900 рублей. Рейтинг 89. Ну, как бы я вижу, что эмоционально пишете. Единственное, что вот какой-то логики я не улавливаю. Но спасибо огромное. К пенсии госчиновникам. Всем, что ли, госчиновникам? Надо рассказать моей маме, пускай порадуется. Скоро у нее будет пенсия в сотни тысяч. Не скажут, надеюсь, что Путина и его воров прогонят. Это надо же такое, пенсионерам денег нет. А кто сказал, что им нет, Юрий? Кто сказал, что им нет? Им есть. Просто я, например, считаю, что у нас очень демократичное отношение к пенсионерам. Объясню почему. Потому что я считаю неправильным платить примерно всем одинаково. Я думаю, тем, кто работал и впахивал, и приносил государству реальную пользу, тем нужно платить больше. А тем, кто не работал, в носу ковырял, тому вообще платить не надо. Вообще не надо. И не должно нас парить. Хорошо ему этому человеку, плохо там, как ему вообще? Он не работал, никакой пенсии у него быть по этому поводу не может. Он государству ничего хорошего не сделал, с какой стати мы должны его ласкать сейчас на старости лет? Ну какая разница, с какой стати? Если человек работал, был честным трудягой, классным специалистом, конечно, вопросов нет. Но сколько халтуры? Я не знаю, может, у вас в Советском Союзе не было столько халтуры? Но я сейчас смотрю вокруг себя, ну столько халтуры. Ну столько людей, вообще ничего не делающих. Вот столько людей, плюющих в потолок. Толпы, какие-то штаты раздутые везде. Я не имею в виду Соединенные Штаты Америки, я имею в виду штаты, да, вот рабочие. Какие-то работники какие-то, вот знаете, плевые задачи решают. Там принести кофе, унести кофе. Что-то, распечатать одну бумажку в день. Остальное время говорить по телефону и ковырять в каком-нибудь Фейсбуке сидеть. Вот эти персонажи все. Ну вот с какой стати им надо платить пенсию? Объясните мне, пожалуйста, вот за что? За какие заслуги им вот потом будут платить? Им же будут платить пенсию? Ну то есть, когда мое поколение станет пенсионером, да? Им же будут, а вот за что? Я сейчас вижу людей, которым зарплату даже платить не надо. Не надо платить им зарплату. Так им еще и пенсию потом дадут. Вы понимаете? Вот что меня удивляет, вот что меня удивляет, а не то, что там какие-то другие вещи, типа пенсионеры, вы думаете, что я там против пенсии, что ли? Нет, я просто считаю, что пенсии должны быть у тех, кто трудился, кто не трудился, да пошел ты, да пошел ты. Ты живи как хочешь, нас вообще как парят, как ты жил там сколько, 60 лет, не пойми как. Ну или живи дальше, не пойми как. Ну что, при чем здесь мы здесь? Что ты для нас сделал? Кто ты для нас вообще? Кто ты для страны? Да? Ну, то есть, вот это вот почетное звание, которое, вот так оно звучит, гражданин. На мой взгляд, его еще нужно заслужить. Ну, в принципе, я понимаю, родился, значит, гражданин Российской Федерации и так далее. Но не пустой звук, вот этот гражданин где-то там прозвучало, а вот конкретно гражданин, как функция. Вот это нужно же заслужить, правильно? Или неправильно? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Игорь. У меня две вещи вот есть по поводу пенсии.
Да, расскажите.
Первое, больше всего бесят вот эти люди, которые не платят налоги, работают в серую, и потом причитают, что маленькие зарплаты. Так ты себя начни, плати налоги, делай все по-честному, все будет хорошо. И второе, что прежде всего нужно рассчитывать только на себя. Уже давно было привыкнуть к этому. Мы живем в капиталистическом обществе. Работай, зарабатывай, копи в том числе себе на пенсию, на старость и имей на черный день.
Ну, понимаю, рассчитывать на себя. Но вот многие люди пишут, что депутаты сами себе пенсию не отменят, и у депутатов пенсия высокая и так далее. Вот на этот счет что можете сказать?
Ну, депутаты высокой пенсии, ну, молодцы, выбились депутаты. Совесть позволяет какие-то вещи делать, ну, пожалуйста.
С другой стороны, никто не мешает ни одному нашему слушателю стать депутатом.
Абсолютно верно, кем угодно, хоть президентом.
Ну, хоть президентом, действительно. Сейчас наверняка кто-нибудь начнет рассказывать о том, что простой человек никогда не сможет стать президентом. Тут же я прямо отсылаю вас к биографии нашего президента и идите отдыхайте, все. То есть прямо идите, прямо расслабляйтесь. Если посмотреть на нашу элиту политическую сейчас, да, в основном это люди какие-то, ну, простые. Ну, простые. Ну, то есть, вот посмотрите вокруг себя, и может оказаться так, что вот какой-то мальчик сейчас ковыряется в песочнице, он будущий президент России. Вот. А рядом с ним копается мальчик, будущий алкаш в России, который будет требовать себе чего-то, а ему не будут давать. И он будет очень сильно ненавидеть этого мальчика, который в песочнице сейчас, который станет президентом, например. Потому что, а где мое? А мальчик, который станет президентом, будет говорить, ну, старичок, ты же не работал. Ну, ты же не работал. Я-то все сделал для того, чтобы работать, а ты ничего не делал. Знаете, есть некая доля справедливости в этом. Есть некая доля справедливости. Хотя, конечно, я понимаю, что там сирых и убогих нужно поддерживать. Это я понимаю. А как иначе? А Волга впадает в Каспийское море. Спасибо большое. 15-й. Что еще? С другой стороны, не все, кто впахивает, полезны обществу. Например, стоять на Бриолинином перед телекамерами и чесать языком в смысле о рекламных рейтингах – это липовая польза, пишет Алексей. Тут смотрите, какая фишка. Вы, если, например, про телек, да, говорите, или там вообще про медийную сферу. Эти ребята, думая о рейтингах, думают о том, что рекламодатель придет и даст деньги за их работу, которые потом что, пойдут им, ну, в кошелек. То есть это будет их зарплата. Исходя из этой зарплаты, у них будут определенные пенсионные отчисления, правильно? И они эту пенсию зарабатывают. То есть то, что выглядит для вас, ну, как бы вам сказать, не делом, вполне себе дело для них. Ну, то есть, они под камерами постояли, их пофотографировали. Вот вам в бюджет денежки пошли, то есть налогами. Вот вам в пенсионный фонд, крутите, пока я не стал стариком. Вот мне в карман пошло. То есть, этот человек работает. У меня нет претензий никому, кто работает. И мне вообще все равно, кем этот человек работает, если он работает честно. Если чувак клево там танцует, да пусть танцует. Если классный певец, да пусть поет. Если он актер, да пусть актер. Если он шахтер, то пусть шахтер. Вообще претензий ноль. Я не понимаю людей, которые не работают. То есть, если актер, ну, отстойный актер, и не который, актер, который не хочет работать, а хочет сидеть где-то и рассказывать о том, что он гений, а ему никак не дают сыграть Гамлета. Или там вот этот журналист, которым мне не дают сказать. Чувак, ты двух слов связать не можешь, зачем тебе вообще говорить, что-то говорить, давать? Зачем? Не нужно это. Или там, меня никто не понимает, я блогер там с 2000 подписчиков. Чувак, делай интереснее, будет больше подписчиков. Какая вообще претензия к нам? Ну ты никчемный, мы при чем здесь вообще? Как мы должны на это повлиять? Или какой-нибудь шахтер, который впахивает, а рядом с ним какой-нибудь, который не впахивает, да? Вот эти люди, которые постоянно болеют и не приходят на работу, как они меня бесят. За 5 лет работы на радио я ни одного дня рабочего не пропустил по причине болезни. Ни одного вообще. Ни одного. Понимаете? Я в отпуск иду, потому что мне говорят, иди, тебе пора в отпуск. Я говорю, нет, не отпускайте меня. Мне говорят, все, вали уже, тебе положено. Я говорю, положено отпуск. Я говорю, не надо, я сейчас пропущу какую-нибудь важную тему. Мне говорят, ну, сумасшедший придурок, иди уже отдохни. Вот, и так далее. И у меня таких знакомых полно, а есть другие знакомые, которые, уже месяц я не была в отпуске. У нас тоже есть такие. Пусть не обижают, не обижайтесь, пожалуйста. Но я это слышу почти каждый день. Господи, месяц не было, полтора месяца не было в отпуске. А чего отдыхать? Полтора месяца работаешь. Ты что, уголь грузила, что ли? Шпалы какие-то где-то выкладывала? И рельсы? Что ты? Кто ты? Ты строитель, ты выстроил небоскреб. От чего тебе отдохнуть за месяц? Я не понимаю. Где так напрячься успели? Удивительно. Ну, такое есть. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Сейчас хочу обратиться к учителям, потому что сегодня президент заявил интересную вещь. Он сказал, что средняя зарплата учителей достигла 35 тысяч рублей. Средняя по экономике. Но я знаю, что средняя – это как в анекдоте, да? Вот одна святая, другая со всеми, и поэтому, в общем-то, они наравне. Ну, знаете, это анекдот, не буду рассказывать. Пошлый, ужасный, а что это вдруг дети слушают? Хотя дети нас слушать не должны, у нас ограничения по возрасту. Учителя. Родные, любимые учителя. В этот прекрасный день я предлагаю вам рассказать о своей зарплате. Естественно, анонимно. Сколько получаете? Пожалуйста. И меня интересуют не только учителя из Москвы. Из регионов даже больше меня интересуют. Потому что нам, как президент говорит, средняя по России. По России, по всей России, матушке. 7373948. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей. Это Александр, постоянно слушатель.
Да.
У меня мама учитель в Мордовии. Вот стажа около 25 лет, зарплата 17 тысяч. Это недавно очень сильно прибавили.
17 тысяч. Да, не густо, но в среднем 35. Вас это успокаивает?
Ну, как, там отец у меня зарабатывает, хорошо выручает, как бы, но у нее там просто дипломы уже некуда девать, там всякие там заслуженные, почетные, там, ну, это такое все. Но это вообще никого не...
Не волнует. Я понял, спасибо большое. 17 тут я услышал в Мордовии. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, у меня я чуть-чуть опоздал,
Насчет поговорили, насчет пенсии. Чуть-чуть.
Не-не, вы не чуть-чуть опоздали, вы кардинально опоздали, ибо у нас другая тема. Чуть-чуть это не так. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Вы учитель.
Меня зовут Наталья, у вас тема по пенсиям закончилась?
Да, Наталья, мы сейчас бедных учителей опрашиваем, сколько у них зарплаты. Они нам рассказывают о своих доходах неимоверных, космических. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Наталья, Москва, добрый вечер.
Да, Наталья, вы учитель?
Да, я учитель в Москве, у меня 1,5 ставки, плюс у меня дополнительная нагрузка, я занимаюсь профориентацией. Детей. Так, так. И вот моя зарплата в этом году, ну, без налогов, вернее, с налогами, да, вот я получила...
Ну, не томите, не томите.
90 тысяч.
Так куда же вы деньжищи такие деваете? Вы понимаете, что...
Я сейчас вышла из школы, на самом деле.
Вы понимаете, что именно из...
Я пришла в 8 утра на работу, вот я сейчас не было возможности даже перекусить.
Послушайте меня. Вы понимаете, что именно вы создаете статистику в 35 тысяч рублей? Сидит сейчас учитель где-нибудь в Мордовии и говорит, у меня 17, откуда 35? А вы выходите, а у меня 90. Вот она 35.
Вы знаете, а вы посмотрите, на самом деле, вот на сайте любой школы есть такой график средняя зарплата педагогов. И средняя зарплата, например, педагогов в нашей школе, это в районе, по-моему, там 60 с небольшим тысяч рублей. Но все зависит от нагрузки, там, плюс классный руководство, плюс еще что-то, и вот эти все надбавки, плюс сейчас же количество детей в классе. Есть разница, 15 человек или 30 человек в классе. Вот это все и создает вот эти суммы, да, которые идут в заработную плату.
Понял, спасибо огромное. Подведу итог, мне этого достаточно. Два учителя. В Мордовии 17, в Москве 90, в среднем, очень усредненно, с математики не наезжайте, я гуманитарий, в среднем 35, потому что так сказал президент. Все, небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Я обожаю, когда в среднем все говорят. Мне очень нравится, когда говорят в среднем. Вот. Кто-то либерал, кто-то патриот, в среднем консерваторы все абсолютно. 7373948. Давайте, где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Еду по Новой Риге, прекрасно еду. Переезжайте к нам за город, в Истринский район.
Да, спасибо огромное. Вот меня и на Новую Ригу зовут. Не наработал я еще на Новую Ригу. И видите, никого не виню. Сам себя виню. Вот так вот. Не наработал. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей зовут, Мневники, но, видимо, в средний едем, то есть, если где-то летят, то мы вот тут стоим плотно.
Но в среднем все нормально вы едете, знаете.
В среднем нормально летим.
В среднем по России у вас вы идете сотку, да. Спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, Рязанский проспект, от Рёжки до МКАДа, час.
Час, ну, в среднем 10 минут. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, Москва.
Да, Илья.
Еду по Дмитровке, ну, плохо все, в принципе.
В принципе,
очень медленно.
Да,
ну,
я
километров 20-25 я двигаюсь.
7 баллов в Москве, спасибо огромное. МКАД сегодня ужасный, то на внешке, то на внутренней стороне. Именно как-то на западной половине. А Восток сегодня на МКАД, ну, так, более-менее нормально. 7 баллов, сейчас новости. Вон, берите пример с Алексеевич, вы так написали. Напахала на пенсию и свободу, пишет Алекс. А ну давайте поговорим, да? Ну что там, Нобелевская премия, это же вам не так-то просто. Ну только почему-то вы написали Алексеевич, а она вот Алексеевич. То есть там лишняя буковка есть у нее. А вот, получила она действительно Нобелевскую премию. Если что, могу даже перечислить какие-то произведения, которые написала, если найду. Но я, знаете, должен признаться честно. Знаете, когда это Солженицын читал, вот, я не поклонник творчества этого восхитительного, как мне кажется, автора. Я по незнанию говорю восхитительного, но, может быть, вы поклонник. Мне просто интересно, вы... Кто-нибудь читал из нее? Вот сейчас вот я на голосование этот вопрос поставлю, и я хочу, чтобы вы не отнекивались только вот от этого голосования, те, кто не читал. Давайте так, обнаружим свое незнание. Это будет честно. Почему? Потому что говорят, вот русскоязычная она наша, она олицетворение русского мира, вот он какой этот русский мир, а все такие, и тут же другие, нет, она либерал, вот это все разговоры пошли. Я просто хочу понять, читали вы ее или нет, учитывается ли Россия, этим автором восхитительным, Алексеевич, учитываетесь вы или нет? 134-21-35, да, да, это многие из ее книг, это практически настольные мои книги. Я слежу за творчеством этой прекрасной писательницы. Это что-то великолепное и потрясающее. 134-21-35, да, это очень интересно, то, что она пишет. 134-21-36, да не читал я ее. Да не знаю я, о чем она пишет. Ну, честно признаюсь, типа, не читал. Да, ну, не знаю, может, что и пишет, но вот, может, сегодня даже первый раз вы услышали эту фамилию в каком-то плане. Да я не читал. 134-21-36. Да не знаю, кто такая, чего? 134-21-36. 134-21-35. Да, я знаю, знаю, кто такая Алексеевич. Я знаю эту прекрасную писательницу. Знаю. И тем более два года назад букмекерские конторы считали ее, в общем-то, главным претендентом на Нобелевскую премию по литературе. Тогда она прошла мимо, а сейчас она получила эту премию. 134-21-35, да, учитываюсь, есть потрясающий автор. 134-21-36, да кто такая, не знаю. 7373-948. Любую точку зрения вы можете нести в эфир, мне просто интересно понять. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Трамбон, добрый вечер. Да. Не читал, но, видимо, придется, наверное, почитать, раз дали премию. И хочу сказать еще, по-моему, если память не изменяет, она хоть и белорусская, но уже последние 7 или 8 лет живет и пишет в Италии.
Ну всякое бывает.
Ее русской, и представителем какого-то русской культуры уже, наверное, можно стать тяжелым.
Ну, не знаю, мы же считаем того же Рахманинова нашим композитором, хотя вот... Мы знаем, какая у него была судьба. «Не читал, но осуждаю», — пишет Волков. Молодец, Волков. «Не, не слышал», — пишет Славик. «Не читал, не буду и осуждаю. Все эти Алексеевичи, Солженицыны, они враги», — пишет Абдулхамид. «А кто это? Расскажите. Может, интересные книги пишет? Почитаю». 27-й говорит: «Да что-то нечего мне рассказать вам, ребята. Да нечего мне вам рассказать». Вот. Еще я бы мог тут попытаться что-нибудь про Бродского сказать. Я бы мог попытаться. Может, большое видится на расстоянии. Может, время должно пройти. Не знаю. 134-21-35. Я знаю, кто такой Алексеевич. Мне нравится ее произведение. Я ими учитываюсь. Просто постоянно читаю. Это что-то великолепное. Такая тонкая писательница. Или толстая писательница. Я имею в виду в творчестве. 134-21-35. 134-21-36. Да не знаю, кто такая, чего, какая Нобелевская премия, с какого вообще перепугу. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей, а вы не помните такую достаточно известную вещь «Во имя не женское лицо»?
Это ну вот написала, это ее, да, ее.
Очень многие вспомнят, кто учился в школе.
Я даже, знаете, так зашел сейчас в редакцию и говорю: так, кто чего читал у нее? Все такие: ну вот, у войны не женское лицо, и такие вот. И так вот головой помахались, и я говорю: ну как, ну и что-то. Дальше я не смог дослушать, потому что мне надо было в эфир.
Нет, я имел в виду, что все ее на самом деле читали, даже те, кто вам сейчас пишут, что они не знают, кто это. Более ничего. Она не относится к моим любимым авторам, которые я бы читал и читал. Я согласен здесь с вами.
Да, понял, спасибо большое. Надо было Пелевину дать за внедрение в быт россиян прикладного буддизма, 24-й. Впервые слышу, пишет Зюсь. А какое ваше собачье дело, читают ее или нет? Это что, ей ваши деньги отдали? Что за жлобство? Нет, 82-й, или, мне кажется, как-то по бабе и пишете, поэтому, скорее всего, вы женщина. 82-я. Я вообще про деньги слова не сказал. Ну, обратите внимание, я про деньги слова не сказал. Я вообще не считаю, что именно денежный эквивалент, вот этот вот Нобелевской премии, да, когда вручают его чем-то главным. Я думаю, что главное — это получить премию саму, да, а деньги, ну, как прикладное что-то. Это вы про деньги трещите здесь. Понимаете, это вы жлобствуете. Мне стыдно за вас, потому что мы-то тут говорим о творчестве. Читали, не читали. Мы просто интересуемся друг у друга. А вы жлобствуете. Вы все про бабки свои грязные, вонючие. Ну, что поделать. 7% радиослушателей наших читали, изучают творчество этого восхитительного автора, которая вот получила Нобелевскую премию. 7%. 93% не читали. К чему должно привести нас, вот привести эти итоги голосования? То ли народ темный пошел и не читает восхитительных авторов, которым Нобелевскую премию дают, то ли Нобелевскую премию не тем людям дают. Потому что все говорят, это воплощение русского мира, она, это и есть олицетворение русского мира. А русский мир такой говорит: че, не знаем, вообще не знаем.
То есть, а чья вина, в чем проблема? С другой стороны, я прекрасно понимаю, что, например, Нобелевскую премию, ну, не в рамках литературы где-то, да, а Нобелевскую премию мира вручали, там, Бараку Обаме, да, ну, мы это тоже прекрасно знаем. Какой он восхитительный миротворец, мы тоже знаем. То есть, может быть, мы можем усомниться в какой-то степени в самой премии, может быть, может быть. 7373-948, телефон прямого эфира, а я вот еще вспоминаю Нобелевских лауреатов. А Бунин у нас не Нобелевский лауреат, случайно? По-моему, Нобелевский, да? Зачитывают ли Бунина до дыр в данный момент? Есть у меня такое ощущение, что проза его может быть, а то, что в поэзии, так никто никогда и вообще, в принципе, не читал, кроме филологов, и читать это не будет, и тем более учить это наизусть или там запоминать никогда не станет. Может быть, с горем пополам кто-нибудь осилил часть «Окаянных дней», может быть. А так вообще, в принципе, есть ощущение, что Бунина-то у нас тоже не особо читают, не особо читают. Нет такого ощущения? 7373-948, телефон прямой эфир, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Богдан.
Да.
Вообще не знаю, без понятия, что это за писательница. Сам сегодня по радио слышал, то, что получила Нобелевскую премию, удивился.
Удивились, я понял. А вот Шариков говорит, что она вообще потрясающий суперписатель. Читал «Цинковые мальчики», про Афган читал Шариков. То есть Шариков увлекается. Хорошо. Зря вы себя называете тогда Шариковым. Правильно? Вы не Шариков никакой. Нобелевская премия, 82-й год, Маркес. Вот это действительно было достойно. Пишет Роман. И тут же спросить сразу по Габриэль Гарсия, да, женщина или мужчина? И сейчас, вы, слушайте, а я, можно я проведу такое голосование? Мне тоже интересно. Габриэль Гарсия Маркес, женщина или мужчина? 134-21-35, мужчина. 134-21-36, женщина. Габриэль Гарсия Маркес. 134-21-35, мужчина. Да? 134-21-36, женщина. Мне просто интересно. Вот проголосуйте, да, по-человечески. 134-21-35, Маркес, это... Мужчина, 134-21-36, это женщина, вот, ничего не поделаешь, это женщина, потому что Габриэль, Гарсия и Маркес, 134-21-36, 134-21-35, это мужчина, 134-21-36, это женщина, вот это будет эпично, вот это будет тоже очень интересно и увлекательно, на мой взгляд. И, кстати, исходя из этого голосования, мы сможем, наверное, некий вывод сделать и по голосованию предыдущему, когда у нас большинство, там, за 90 перевалило, количество людей, за 90%, которые знать не знают, кто такой Алексеевич, не знают. Вот здесь сейчас мы посмотрим на счет Маркеса, что у нас получится. 134-21-35, Габриэль Гарсия Маркес, это мужчина, 134-21-36, это женщина. Ну что ж, я думаю, уже понятно. Давайте подведем итоги голосования. Значит, 80% говорят... А, вот 79. 79 говорят, что это мужчина, 21% что это женщина. Я вас огорчу, 27% это все-таки мужчина. Что это должно нам обозначить? Я вот открываю архив голосования и тут же смотрю. Значит, 93% не знают, кто такая Алексеевич, но это большинство. Но большинство знает... 80% практически, кто есть Габриэль Гарсия Маркес. 80%. Это же нам должно о чем-то говорить. То есть сказать, что у нас слушают люди, далекие от литературы и не разбирающиеся вовсе в литературе, нельзя. Потому что, по крайней мере, большинство знает, что Габриэль Гарсия Маркес – это мужчина. Но при этом большинство не знает, кто такая Алексеевич. Почему? Вот почему? Почему? Если Алексеевич это олицетворение русского такого мира, русской литературы и так далее, как утверждают некоторые, почему же ее не знает русский мир? А Маркес знает русский мир. Как так получилось? Что же это такое-то? Я не понимаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Владимир.
Да.
Я хотел вопрос сказать по поводу госпожи Алексеевич.
Пожалуйста.
Если можно.
Конечно, вы уже говорите.
Значит, что касается госпожи Алексеевич, она просто очень интересная гражданка всего мира или гражданка Республики Беларусь. Почему, написав очень интересных два романа «Цинковые мальчики» и «Войны не женское лицо», вдруг она покидает свою любимую родину и уезжает жить за пределы республики? У нее что, начались гонения от президента Республики Беларусь? Или что? В оппозиции она никогда не стояла. И, честно говоря, хотел бы просто уточнить, на какие гранты она все это время жила? Последнее, где она была, как она вместе со своими, как говорила, шведскими коллегами, она ездила по Сибири, по неким монастырям.
Ну, слушайте,
она там тоже милостыню собирала?
Я понятия не имею. Вы знаете, вы мне такие вещи рассказываете о ней, которые мне неизвестны. И я думаю, что 93%, которые вообще не знают, кто такая Алексеевич, они вообще сейчас удивлены, что вы такое знаете о ней. И поэтому, мне кажется, вы нам больше можете рассказать, чем мы вам.
Ну, в принципе, можно покопаться в интернете, почитать. Но я как бывший гражданин Республики Беларусь, я немножко знаю немножко о ней. И она никогда не баллотировалась ни в оппозиции, никогда никуда не хотела идти, ни в депутаты, ничего. Что случилось и почему вдруг у нее появилась агрессия в тот момент, когда агрессия появилась у всех на Россию и на российского президента, я не знаю, может, она захотела жить и в дальнейшем на какие-то гранты.
Всякое бывает. Я не хочу никого и ни в чем обвинять, я вам честно скажу. Тем более, когда у меня нет оснований, да, фактов для неких обвинений. У меня их нет, я признаюсь честно. Меня интересовало другое. Дают человеку Нобелевскую премию, а его никто не знает в России. Ну вот как-то так. Плохо это или хорошо? Ее это характеризует или не ее? Общество это наше характеризует? Или, может быть, это Нобелевский там, комитет и так далее характеризует и вообще премию? Вот эти вопросы, я думаю, нужно повесить в воздухе, и каждый на них ответит сам. Я думаю, что характеризует это и первых, и вторых, и третьих. Всех нас, со всех точек зрения. Ну ладно, что, я могу лишь поздравить человека с тем, что она получила замечательную, на мой взгляд, премию. Это все равно хорошо, правильно? Это успех, это признание. И в этот день... Что бы я буду гадости говорить? Но хотелось бы просто напомнить, что в России Алексеевич плохо знают. И либо не знают вовсе. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Путин назвал развитие патриотизма главной задачей учителей-гуманитариев. Интересно, интересно. Я примерно представляю, какая главная задача у учителей-гуманитариев. Я не думал, что именно такая, поэтому я хочу с вами обсудить. Значит, президент Владимир Путин провел встречу с победителем конкурса «Учитель года России», отметил, что задачей школы, в общем-то, стало прививание детям патриотизма в самом хорошем, здоровом смысле этого слова. Вот что должны делать. В самом хорошем и здоровом смысле этого слова патриотизм прививать. И подчеркнул, что этим должны заниматься преподаватели гуманитарных наук. Вот, конкретная цитата, прямая, чтобы вы не обвинили меня во лжи или что-то такое. Главная миссия гуманитариев, на мой взгляд, как раз в этом, он говорит, и заключается. А в чем заключается, на ваш взгляд, главная миссия учителей-гуманитариев? Вот вопрос, на который я хотел бы получить ответ. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Виталий.
Да.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста,
Виталий. Вы знаете, вот вопрос такой очень серьезный.
Да, и вы, наверное, на него можете ответить.
Да вы знаете, вот это... Ну, попытаюсь.
Ну, давайте, быстрее пытайтесь, время-то у нас мало. Ну?
Задача гуманитариев воспитать, по-моему...
Ну, слушайте, я все понимаю, но я же не могу мучить других слушателей вот этими рассуждениями. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, да, вы, может быть, быстрее сможете изложить, в чем,
да,
на ваш взгляд.
Да, я Александр, я учитель истории, тот самый гуманитарий. Угу. Я думаю, Алексей, что задача гуманитариев, учителей, это воспитывать критическое мышление, а не патриотизм. Потому что патриотизм, чувство важное. Но критическое мышление важнее, потому что иногда Родину может сделать что-то не так.
Не так? Разве такое бывает? Но я понял. Критическое мышление, говорит нам учитель-историк. Историк говорит, критическое мышление развивать в детях – вот главная задача учителя-гуманитария. Интересно, такого не ожидал. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, это снова Виктор. Скажите, а как тогда это заявление с 13-й статьей Конституции наши президенты состыковывают? Что, смотрите, патриотизм должен воспитываться на каких-то нормах морали, на каких-то идеалах. А что гласит наша 13-я статья Конституции? Что идеологии в нашей стране быть не должно.
Ну так подождите, вы просто пытаетесь связать то, что невозможно. можно связать? Он же не говорит какое-то проведение идеологии в массу. Он говорит патриотизма и дальше добавляет в самом хорошем, здоровом смысле этого понимания. Любовь к родине. Любовь к родине – это не идеология.
Патриотизм должен, согласитесь со мной, на каких-то ценностях, да?
Хорошо, я спрошу вас иначе, да? Я же не предлагаю оценить слова президента. У него такое мнение. А у вас какое мнение? Что же преподаватель-то гуманитарий
должен? Если не будет ценностей, никаких идеалов.
Это я понял.
Патриотизм бессмысленный.
Это я понял. Я вас услышал с первого раза и сразу понял, что вы хотите сказать. А теперь мне скажите, что же все-таки должен делать преподаватель гуманитарий?
Я думаю, что он должен все-таки свою работу делать, а не заниматься политикой.
А его работа, главная цель заключается в чем?
Чтобы нести знания.
Нести знания, научить.
Да.
Да, спасибо, спасибо огромное. Научить, дать знания по предмету. Вот главная цель учителя гуманитария. Интересно, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Алексей, ну знаете, вот просто пример. У меня сын в этом году закончил 11 класс. Поступил один вот из всего потока. Ну, у нас московная школа, там было всего 3 11 класс.
Так.
Вот из всех вот учащихся, да, он один поступил в технический вуз. Гуманитарий. Может, в нашей стране хватит уже гуманитариев, пора уже что-то руками делать.
Нет, это я не против. Единственное, что я хочу понять, чем же все-таки будут заниматься наши учителя-гуманитарии. Вот президент говорит, что они должны воспитывать патриотизм в самом здоровом смысле этого слова. А на ваш взгляд, что должны они делать?
А мне кажется, просто должны преподавать вот именно конкретно свой предмет. Историк, историю, литератор, там, литературу. И вот, ну, опять же, вот...
И ни о каком...
Может быть, все-таки увеличить у нас производство и болтологию.
Понял, спасибо огромное. Ну, слушайте, естественно, всех выслушать я не смогу. Я вижу уже, что точки зрения повторяются. Что-то мы услышали интересное такое, знаете, воспитывать критическое мышление. Я все-таки думаю, что критическое мышление нужно воспитывать, но тоже до определенных моментов, иначе можно вырастить критиков, которые вообще тебя не слушают. Знаете, воспитывать патриотизм. Я бы мог согласиться... с президентом, я бы мог согласиться, если он имел в виду следующее. Преподаватель, гуманитарий, должен, историк, рассказать детям и донести информацию о великой нашей истории. Литератор должен рассказать, преподаватель литературы, о нашей литературе и донести до детей эту литературу. И это и есть воспитание того самого патриотизма. Потому что мне кажется, ни один учитель... не способен сказать лучше Пушкина, например. Понимаете? Лучше то же самого Карамзина. Понимаете? Вот такие вещи. Лучше Есенина сочинить стихотворение и так далее. И в этом-то и есть патриотизм. Ну, то есть, я согласен на самом деле с теми людьми, которые звонили и говорили, учитель-гуманитарий, он должен давать знания. А если учитель-гуманитарий будет давать нормальные знания, здоровые, адекватные, о нашей истории, о нашей прекрасной литературе и не только, а кто, если не патриот, вырастет? Ну кто? Ну только патриот и сможет вырасти. Ну а кто еще, кого еще на этом можно вырастить? Ну вот как? Вырастешь человека, который по-настоящему любит свою страну, свою историю, свою литературу, ценит ее и понимает ее значимость для своего поколения, для предыдущих поколений и для будущих. То есть я не совсем понял, что имел в виду президент Российской Федерации, но я точно понял, что вы имели в виду, и я готов с вами соглашаться и дальше. Сейчас небольшая пауза, и я бы хотел одну тему еще обсудить коротко до движения.
Движение.
Ну да, а мы просто пошли в движение. Слушайте, все-таки я обозначу эту тему. Вот я услышал в новостях, среди московских автовладельцев начался бум на номера серии «Вор». Они, оказывается, едут в Зеленоград, чтобы получить в свои машины номерные знаки серии там В, дальше три каких-то любых знака, да, в ОР 777, «Вор». Это что-то уникальное. Я думал, что таких людей уже не существует. Я думал, что эти люди, а я думаю, все-таки считаю их отрыжкой времени, они уже закончились. Ну, то есть мне вообще странно, когда люди себе покупают красивые номера телефона, красивые номера на автомобиль, но люди, которые покупают себе или там специально берут себе знак, на котором написано «вор», потому что они этого хотят, меня удивляют квадратически.
То есть я хочу представить себе, чем руководствуется человек на какой-нибудь там Hyundai Solaris, у которого знак вор. Он что, после этого считает, что человек мимо едущий будет говорить: «Господи, бандит! Бандит! Объезжай его! Ты не видишь, что написано вор?» Да я на знак даже смотреть не буду. Я даже на знак смотреть не буду. Вам не кажется, что это идиотизм? Ну, прямо глупость. Настолько детство, что аж стыдно. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Добрый вечер. Дмитровское шоссе в область вроде более-менее едет.
Дмитровское
а
вроде.
По поводу да. номеров, можно ремарочку?
Да, конечно, я а, этого и хотел.
Я когда приехал в ГАИ, мне дали номер ХАМ.
Какой?
ХАМ.
ХАМ, так.
Хамло.
Так.
И вот... Сначала удивился, я думал, можно поменять обратно. ГАИ сказали, что нет, ну вот сейчас езжу с номером ХАМ.
Ну что, ну вы же его не выбирали, вы же для этого не стояли где-то, никому на руку ничего не давали. У моего товарища был номер, я продиктую по буквам, ХЕР. У него была машина Range Rover. Range Rover, это старый, ничего, не надо думать, что там все богатые и разжрались. Вот, зажрались. Ну вот такой номер, ХЕР. Ну, мы, конечно, ржали над этим номером, ну что, но он не приезжал и специально его не выбирал. А есть персонажи, которые... чуваки, а можно сделать так, чтобы у меня был номер вор? Что? Что? Что в твоей голове, парень? 7373948, как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Да, пожалуйста, Максим.
Ну, я вот один из тех людей, которые ездил и взял номер себе.
Зачем?
Но у меня по другому принципу. У меня фамилия начинается на первые три буквы такие. Мне просто было приятно.
Но не то, что вы блатной из 90-х, Саша Белый.
По фамилии.
Ну, это я еще понимаю. Вот у меня номера по фамилии быть не может, как вы понимаете. У нас же на номерах буквы должны быть, чтобы они были и в кириллице, и в латинице. У меня не может быть. Буквы «Г» там нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как, в принципе, и «Д». Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Вячеслав, Москва. По поводу номеров хотел тоже сказать. Мне кажется, это не от большого ума люди покупают, потому что, по сути, люди, которые как-то с этим связаны, они не будут просто этим афишировать абсолютно.
Да, я понимаю. Знаете, это все равно, что надеть майку с надписью «Вор», «Преступник», «Киллер».
Да, совершенно верно. Там сзади, там Дагестан или еще что-нибудь там пишут обычно.
Да, это очень смешно.
А так, я не знаю, одно дело купить номера, которые не будут там, грубо говоря, в камерах, да, штраф там не приходит, еще что-то. А вот эта вся красота, это просто ярлык для гаишников, что у человека есть какие-то деньги, и все.
Которые он хочет отдать, хочет. Значит, знак с буквами «вор» — это знак для настоящих воров в законе, которые сразу поймут, что у вас есть деньги. Я понял, спасибо большое. Ну что, в Москве сейчас 7 баллов, ситуация ужасная, на МКАД между Ленинградкой и Дмитровской шоссе, по внутренней стороне, по внешней стороне между Ленинградкой и в принципе Новорижским шоссе. Ад, внутренняя сторона МКАД, между... Господи, да что-то я не знаю, весь МКАД мертвый, я даже не знаю, как это все перечислять и есть ли в этом смысл. Наверное, нет. Поэтому просто поеду, вопрусь в эти пробки, с вами попрощаюсь. До понедельника там встретимся, поговорим, я думаю, темы будут. Дальше будут новости. Значит, с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.